Привет, с вами Романович Роман, и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. Сегодня я снова пригласил в гости своего друга Дмитрия Домбровского, кандидата физико-математических наук и руководителя офисов открытия «Брокер» в Томске и Кемерово. Мы поговорили о том, что происходит сейчас на рынках, могут ли рынки расти вечно и можно ли предугадать следующий кризис. Это получился насыщенный выпуск, после которого многие, как нам бы хотелось, задумаются о своем подходе к инвестициям и станут более осознанными. Интересно? Тогда поехали. Так, Дим, привет.
Привет.
Давно не виделись? В подкасте. В подкасте давно не виделись.
Да, я уже хотел несколько встреч упомянуть и сразу на факты перейти.
Да. Слушай, сегодня такая интересная, опять же, как всегда с тобой тема. Хочется поговорить про то, что происходит сейчас на рынках. Те аргументы, которые используют наши с тобой клиенты и, в принципе, розничные инвесторы.
Ну, даже не аргументы, а то, как они мыслят. Мыслят, и правильно ли
да,
это.
Да, и посмотреть, насколько это адекватно. Ну и самый, наверное, главный аргумент, с которого мы начнем, это то, что рынки растут, растут устойчиво на протяжении уже полутора лет, ну, как минимум, с последней коррекции. А если взять более длинный цикл, то они растут с 2009 года.
12 лет
роста, да. И вопрос, который сидит сейчас в головах инвесторов, насколько это нормально, насколько это адекватно, и не получится ли такого, что рынки больше никогда не будут падать, потому что центробанки научились их очень быстро выкупать.
История про то, видимо, да, что любое падение, оно будет выкупаться центробанком, ну, грубо говоря, там 5% падает, 10% падает, все, центробанк подключается, выкупает. И смысл в том, что будет так вообще всегда. То есть сменилась парадигма рыночная, теперь никакие реальные события на это не влияют, да, а рост акций будет ровно из-за того, что Центробанк безграничные ресурсы, он печатает деньги в нужном количестве и выкупает в нужном количестве любое падение рынка. Если надо, он стимулирует экономику, дает деньги в экономику и так далее и тому подобное. Здесь, если кто-то реально верит, что ну, это правда так будет всегда и можно выкупать любое падение и зарабатывать только на акциях, и никакие облигации, там золото, я не знаю, еще какие-то диверсифицированные другие инструменты не нужны, а сидеть надо только в акциях с плечом, ну тогда да, да, они правы, все нормально. Ну, то есть ты можешь, ну, можно, да, брать Центробанк, новая парадигма, теперь он умеет регулировать рынки так, как никогда не умел раньше. Это значит, если рынок падает там на 2-3, а то и 5%, нужно делать что? Берем весь кэш, весь, который есть, все активы, которые ликвидны, выкупаем акции на всю котлету, что называется. Если вдруг случается какой-то там пробой и рынок падает еще чуть-чуть, там процентов на 10, то, что называется, all in. Берем и покупаем на все вообще, что есть. Продаем квартиру, да, и если действительно эта парадигма верна, то мы заработаем там кратно больше, чем то, что мы зарабатываем, стараясь там, ходя на наемную работу, то как, занимаясь бизнесом, да, выдумывая какие-то там производства и так далее. Ну, дело простое, все ликвидное на рынок.
Слушай, ну, пример 2020 года показывает, что тот рост, который случился после весны 2020, он оказался самым быстрым за всю историю. Меньше 350 торговых дней, не календарных,
конечно,
а
да,
торговых, понадобилось, чтобы удвоиться рынку.
Вот я о том и говорю. То есть, если мы верим, что это новая парадигма и все это будет повторяться впредь, то мы любое падение берем, покупаем на весь кэш. Но смысл-то в чем такого примера? Естественно, это, что называется, сарказм. Смысл в том, что если немножечко, подумать. Здесь подумать для каждого, кто пытается критически мыслить. Если так начнут делать вообще все, ну, то есть, понятно же, что зачем Фейсбуку Фейсбук? Если можно просто покупать акции. Вот. Зачем BMW делать машины? Он берет, распродает все, что можно распродать, покупает на все эти активы акции, которые будут расти всегда, потому что их выкупает ЦБ. А если этот процесс усугубить, так сделает каждый. Что тогда? Как здесь мы тогда будем жить, чьими продуктами мы будем пользоваться и как будет функционировать вообще мировая экономика. Да? Поэтому здесь это усиление примера, ну, оно несколько показывает не то чтобы абсурдность, а то, что это не панацея. Вот. А если кто-то верит, что панацея и что акции будут расти всегда, пожалуйста, можно делать так. Ну, наверное, зачем что-то другое? Если верим и знаем, что так будет, делаем так. Зачем облигации? Какие депозиты? Ни о чем этом речь. Валюту там покупать, выдумывать, когда там одна идея там сменится на другую. Просто выкупаем все, что есть в плечо. А плечо, раз денег много, центробанки дают, брокеры будут пятое, десятое предоставлять за милую душу. Да уже есть там третье за милую душу, можно покупать и сидеть. С третьим плечом даже там 10% роста, это 30% роста. Купили мы это на там миллион или 10 миллионов, 3 миллиона за полмесяца, условно. Прекрасно, прекрасно. Ну, за месяц.
Ну, вот, к слову, про маржинальные позиции и про вот эти самые плечи, статистика американская говорит о том, что в два раза вырос объем маржинальных счетов у американских брокеров с 2020 года.
Ну, это здорово.
Но тут что интересно, похожая история ведь была и перед кризисом 2000 года.
Конечно, а ты думаешь, видим, что это интересно?
В три раза выросло. Слушай, ну, не знаю, здесь мы, конечно, можем
это удариться. Это нам с тобой, да, интересно, реально. Ну, мы, все то, о чем ты говоришь, статистика, количество счетов, история, это говорит о том, если мы предполагаем, что рыночная экономика чем-то регулируется, определенные законы в этой рыночной экономике действуют. Предыдущий пример, он был о том, что теперь сменилась парадигма, и вся эта статистика никого больше не интересует, потому что волшебные там ФРС выкупает каждое падение и денег печатает столько, сколько ему нужно.
Но ты сам веришь в это?
Но предыдущим усилением этого примера, ну, я говорю, то есть верю ли я, здесь не так важно. Если верит каждый отдельно взятый клиент, делает так, как ну, мы предложили сейчас ему. Вряд ли на самом деле кто-то пойдет, продаст квартиру и там с пятым плечом купит рынок. Действительно. А если так он не купит, значит и ну, не верит он в такую историю, что это будет всегда и так будет, ну, всю жизнь повторяться.
Угу.
Что это новая парадигма, где ФРС умеет делать все и регулирует рынки так, как ему заблагорассудится. В какой-то мере это, конечно, присутствует, но это далеко не факт, что не будет падений.
Угу.
Или не будет боковиков. Ладно, ФРСу задача не допустить там крутого пике, чтобы экономика не улетела в тартарары. Ну, боковик пусть допустит. Допустим, будем мы там 5 лет сидеть без роста в акциях. История лишь о том, что акция как бизнес, ее цена растет в след, ну и в целом рыночная экономика, она всегда шла и идет с определенными колебаниями, связанными с рыночными циклами, с кредитными циклами, но идет вслед за производством. Производительность, если она растет, значит бизнес зарабатывает.
Сейчас мы от этого оторвались.
Мы не оторвались, мы всегда вокруг этого колебались. Кредит впервые в жизни, грубо говоря, придумали кредит. Такие же точно разговоры шли, что теперь за счет этого рычага можно всю жизнь расти. Вот они деньги, вот они бесплатные. Самоподдерживающийся процесс, когда на одни деньги начинают делаться другие деньги, уже без оглядки на реальное положение дел, на реальное производство, на реальную производительность.
Но опять же, история показала, что это не так.
Конечно, да. То есть это теория кредитных циклов, его... В интернете можно даже найти достаточно популярные в смысле понятные варианты объяснения и иллюстрации того, как это было и как это происходит.
Ну, есть даже видео от Рэя Далио, как работает
экономическая машина. Ну, это самое такое удобное для просмотра.
А многие говорят о том, что, рынок поменялся, вот он теперь другой, да, отрываясь от того поведения центробанков, которые мы обсудили, что вот теперь есть искусственный интеллект, что теперь у нас новая четвертая промышленная революция, и вот на этом фоне теперь все будет расти, там... и будет расти долго.
Умопомрачительные скорости в интернете, умопомрачительные расчетные скорости, которые будут расти и так далее. Появление там больших сообществ людей, которые могут быстро... Reddit, да? Пример с Reddit, кстати, когда, договорившись на форуме, грубо говоря, выкупают какие-то отдельные бумаги. Вот. Но новые технологии, и что? Это разве говорит, что так будет всегда? Новые технологии, здесь уже уместно глянуть, как такое, бывало же, да? Когда-то придумали конвейер, Uh-huh. В принципе, индустриализация была. Такого раньше впредь не было никогда. Потом придумали, условно, телевидение. Да? Когда, было когда-нибудь телевидение? Не было телевидения. Теперь когда-то массовым сознанием управляют через телевидение. И теперь никакие рыночные принципы не управляют, не управляют экономикой. Потом придумывали компьютеризация, интернетизация. Да, все это новые технологии, на которых мы какое-то время растем. Но это совершенно не гарантирует того, что мы не будем падать. Здесь уже, кстати говоря, уместно просто глянуть, как оно бывало. И обычно же как люди думают? Те, кто верит в рост акций, и те, кто уже пробовал там в течение года-двух на них зарабатывать, увидел, какие там доходности, все вот это пустой звук для них. Угу. Что когда-то будет там боковик, падение, потому что ответ на такое предположение следующий. Все равно все вырастет, просто надо подождать. Да? Или все равно все вырастет, надо выкупать то, что упало.
Ты знаешь, мне тут про Теслу написали комментарий интересный в Инстаграме. Тесла – это религия. И для того, чтобы понять, где будет Тесла через 5 лет, посмотрите на Apple.
И что?
Но это вот тоже такая вера, что она будет расти безоткатно и что нужно покупать Теслу.
Это хорошая история, за счет которой и в принципе это в природе человека дуть вот таким образом пузыри. Наверное, когда-то тюльпаны были религией для тех, кто их покупал во время тюльпанов или лихорадки и так далее. Таким образом, пузыри дуются, потом сдуваются или там идет стагнация в течение определенного периода времени. Здесь интереснее посмотреть, какие это периоды времени. Потому что когда мы упали, говорят же, 12 лет рынки растут, это уже целое поколение инвесторов появилось, которые, собственно, такими терминами оперируют. Типа, мы падали уже, я уже видел все. Ну, например, мы падали в коронавирус там, на 25%. Ну, во-первых, раньше 25%, когда я начинал торговать, 25% это даже падением не считалось. Это так, стандартная волатильность, что называется. Да, в 2008 году это 15% мы в день могли пролететь. Действительно, очень быстро выкупили там определенные принципы, которыми ЦБ начал руководствоваться, выкупили и даже испугаться не успели. И то, что будет всегда работать история о том, что любое падение надо выкупать, она не совсем верна, потому что, бывали периоды, допустим, самый продолжительный период боковика, и он не единственный, 20 лет. 20 лет рынки не росли. Это там условно с 65-го примерно, 4-го года. Давно это было, тем не менее, рынки как застряли в боковиках, конкретно США, он как наиболее старый индекс. Так они там в течение 20 лет торчали, вообще никуда не было никакого роста. Было падение на 40%, да, но 20 лет, представьте, сейчас начинает инвестор, там ему 35, допустим, пришел на рынок акций, а в 55 лет у него ровно столько же денег по доходности, с которых он начинал, вот ровно столько же, 20 лет прошло.
А еще за 20 лет инфляция сколько сожрала?
Да, плюс инфляция, это если ему, как уважительнее сказать, мне хочется сказать, хватит ума ее учесть.
Угу.
Потому что никто же это не учитывает, как правило. Только так, умозрительно.
Был миллион и стало два.
Был миллион, а у него, да, у него был миллион и стал миллион, понимаешь, за 20 лет. И он думает, я
не потерял.
Детей учил, я там лекции читал, я знакомым рассказывал, какой рынок акций молодец. Но за 20 лет ничего не заработал. Такой срок, который ни один инвестор вот так в здравом уме не переживет. Он, скорее всего, еще гораздо раньше уйдет с рынка, скажет, все это, да, не то, что гораздо раньше, достаточно года-двух без роста, чтобы начать уже говорить о том, что вся эта история не работает. И тогда мы услышим новые фразы о том, что сменилась парадигма и больше роста не будет никогда. Так говорили, последнее потерянное десятилетие, оно на самом деле больше, чем десятилетие с 2000 по 2010 год. 10 лет отсутствия рынков, роста на рынке. Мне уже на пенсию выходить, грубо, там, или я уже планировал скопить определенный капитал, за счет которого жить, или в принципе доходность хотел адекватную, а она нулевая. Здорово.
Прекрасно.
Не очень. Не очень. А период, это не значит, что он завтра начнется вот такой боковик, или завтра начнется падение там на 60%. Кстати, самое сильное падение в истории зафиксировано.
А какой год?
Великая депрессия.
А,
угу. С 29-го, 3 года, по-моему, мы падали, 90%. 90%, понимаешь? Ты завел 10 миллионов, а у тебя через 3 года остался один. Неужели тогда инвесторы говорили, все равно все вырастет, надо просто выкупать.
Надо подождать.
Да, я просто буду выкупать, все равно все равно. Нет, конечно, они так не говорили. Так не говорили и в 2008 году, когда все падало. Когда все на РБК, все абсолютно уверяли о том, том, что вот она, вот он конец всего. Вот он конец рыночной экономики. Тогда всерьез говорили о том, что доллар перестает существовать. Рыночная экономика меняется на совершенно какую-то другую. Вместо доллара появится Амера, в России будет финансовый центр. Это уже немного о другом. Не будем об этом в подкасте про Россию. Ну, мысли меняются всегда, и риторика меняется вслед за текущим состоянием дел. Вот это неправильно. Вот про это и хочется в основном сказать, что есть рост сейчас, так будет не всегда. Есть боковик, так будет не всегда. И периоды эти так будет. Они гораздо больше, чем каждый способен пережить и пересидеть, и сохранить здравую торговлю, если он целиком в одном активе. А мы про акции, да, наши прекрасные.
Да, да, да.
Это то, что мы подразумеваем, когда говорим, что там высокая волатильность. Сама по себе волатильность – пустой звук.
А что тогда?
Тогда, да, смотри, мы сталкиваемся с другой проблемой. Да. Сегодня мы видим с тобой огромное количество, да и всегда видели, это всегда было, огромное количество экспертов, которые говорили о том, что я знаю, когда кризис, слушайте меня, слушайте мой подкаст, в моем подкасте вы узнаете о том, когда случится новый кризис, да, но мы об этом не говорим, но я привожу пример, чтобы было понятно слушателям. Насколько адекватно на длинном...
YouTube,
да, сейчас да, YouTube, да, да, YouTube шоу.
Покупайте то, покупайте это.
Покупай, нет, там говорится так, покупай дешево, продавай дорого.
А это если спекулировать учу. А инвесторы говорят, покупаем Robinhood, покупаем там Tesla. Хотя нет, про Tesla так уже мало. Хотя некоторые говорят. Ну ладно, не суть важно. Поиск отдельных имен или чудо-экспертов – это отдельная история. Почему потребность, она понятна. Да? То есть люди действительно думают, что... Мы смотрим назад, видим, как все было очевидно. Совершенно точно понятно, что в 2008 году вот эта вот ипотека и ее обеспечение ипотекой облигаций, которые выпускали под эту ипотеку, потом их продавали и восполняли ликвидность, и так на много слоев делая. Вот, когда у тебя ипотека выдается уже не пойми кому и реальным состоянием дел не обеспечено, вот, что это огромные риски, что это может схлопнуться, может упасть и так далее. Во-первых, всегда ли это было понятно?
Нет.
В 2008 году так и понятно никому не было почему-то. Вот, в 2008 году, да там прям заголовки были один за другим. Financial Times в основном и там другие новостные. Уолл-стрит захлестнула ралли, там акции продолжают расти на хорошей отчетности. Это ровно пик роста начала 2007 года, 2007 года. Общая картина по товарам длительного пользования указывает на удивительную мощь сегмента. Реальную статистику подводили под то, что будет рост. И даже когда в ипотеке уже начинались проблемы, была история о том, что ну окей, она упадет, все остальное все равно будет расти. Просто пересидим в других секторах, вот и все. То, что схлопнется все таким образом, каким схлопнулось, ну там в моменте минус 60%, да, российский рынок сильнее, по-моему.
Yeah.
Вот, 60% и восстановились тоже на самом деле достаточно быстро, чтобы на тот же пик выйти, там около 4-5 лет ушло, да. Но стремительное восстановление было, и мы за 2 года уже близко к хаям были. Это не так страшно для тех, кто смотрит, для тех, кому мы сейчас все это рассказываем. Они думают, да, 2 года, да, пересижу, ничего страшного, да.
Mm-hmm.
Но не пересидите. Вот в чем прикол. Так вот, а сейчас эксперты выезжают на том, что ну, если я начну советовать что-то покупать и делал бы это в течение 12 лет, я бы был на коне. Потому что бы я ни сказал, оно все вырастало. Достаточно просто натыкать с разных секторов, вот, с разных экономик, и, скорее всего, я буду в хорошем плюсе.
Потому что рынок 12
лет рынок растет. Сам по себе растет, и здесь не надо путать мастерство трейдера, особенно даже если путают собственное мастерство с растущим рынком, и путают мастерство YouTube-блогеров или каких-то там еще блогеров, думают, что они мастера, говоря то, что вырастет тот или иной сектор. На самом деле, ну, они просто все растут. Все IPO выкупают. Ну, здесь не нужно надо покупать просто все, и будешь ты в плюсе. Здесь уместно сравнить, во-первых, с тем, насколько сам рынок сам по себе вырос, если уж мы про экспертов говорим. И уместно сказать о том, что ну, есть стандартный запрос о том, что когда-то эксперт скажет, когда надо выходить. Потому что в 2008 году, мы сейчас про него говорили, а кто-то сидит и думает, ага, Дмитрий, вот не прав. Вот я помню такого дядьку, вот он говорил, что будет кризис. Вот, он говорил, я же смотрел фильм «Игра на понижение», да, в «Игре на понижение», там целый набор людей угадали, что будет кризис, они шортили облигации, вот эти высокорисковые, обеспеченные ипотекой, шортили и заработали на этом кучу денег. Значит, молодцы. Эти моменты можно предугадать, и просто надо впредь сделать то же самое, да, если уж предположить, что кризис будет, то выйти из акций или еще хлеще их зашортить и быть в фаворе. Вот, и мне интересно, кстати, самому стало, а что дальше-то? Ну, то есть, действительно ли люди угадывают? И я посмотрел те имена, которые помнил, вот, и еще подряд собрал, когда как раз к подкасту готовился, и тоже смотрел, как они зарабатывали-то. Ну, вот, например, я помнил Нуриэля Рубини, это нью-йоркский профессор Нью-Йоркского университета, он высокопоставленные должности в МВФ, в Международном валютном фонде, ФРС занимал, и признанным экспертом считается. Он, во-первых, сам кризис 2008 года предсказывал 3 или 4 года до этого. То есть он говорил, вот такая проблема есть, сейчас все упадет, вот такая проблема есть, сейчас все упадет. На четвертый год он оказался прав, попал в заголовки новостей. Все сказали, какой умный дядька, какой молодец. Ладно, окей, 2008 год. Мне интересно было поискать его прогнозы, которые он делал после 2008 года, и совпадали ли они с реальностью. Из свеженького, что называется, июнь 2020 года, коронавирус, то, что он говорил, здесь можно прям цитировать, потому что он очень безапелляционно заявлял, что настоящий кризис ударит по миру значительно сильнее, чем это было в период 2007-2009 годов. Он предсказывал очень долгое восстановление, очень глубокое падение и называл целый ряд моментов. Я их прям даже выписал, потому что они очень интересные. Интересные, потому что они практически слово в слово повторяют то, что слышно сейчас от экспертов, mm-hmm. которые предсказывают, например, кризис, которые там или рост, или кризис, неважно. Да? То есть оно, это все не в кассу, как правило. Но, во-первых, он говорил, что коронавирусный кризис станет серьезным толчком для деглобализации. Многие страны начнут защищать свои экономики и интересы собственных граждан, вводя ограничения и запреты на передвижение товаров, капитала, технологий, рабочей силы. Что? Мать, о чем деглобализация? Ладно, ладно, вероятность того, что такой процесс может местами проявиться. Да? Mm-hmm. Но безапелляционно говорит, что вот это будет так, и все из-за этого упадет надолго и насерьезно. Ну окей. Он говорит, что пандемия коронавируса вынудит правительство многих стран искать выход из кризиса в поспешных решениях, которые вызовут значительный до 10% дефицит национальных бюджетов. Вот, окей. С учетом того, что у многих государств госдолг без того находится у критической черты, ситуация может грозить банкротством. Разоряться будут не только люди, семьи, компании и отрасли, но и целые страны. Это значит, что восстановление мира займет намного больше времени, чем было в 2008 году. У меня был более строгий пост на эту историю, mm-hmm. но какие-то слова исследования, процент вероятности попаданий, вот, сравнение таких аналитиков, там, ну, есть примеры сравнения с обезьянами, есть спор Уоррена Баффета, когда он покупал рынки, а ребята выбирали акции и пытались его обогнать. Опрос финансовых директоров, там более 11 тысяч таких опросов собрали и посмотрели, насколько они соотносятся с реальностью. Соотносятся они на 0%. Когда про это говоришь, ну, исследования, вот эти вот про процент вероятности, никому это особо не интересно. Вот реальный дядька, который не угадал с вот таким прогнозом. Это опять же частные вещи. Есть еще интересные примеры. Джон Полсон. Джон Полсон, управляющий хедж-фондом, который был, по-моему, он вообще был в 2008-2007 году лидер по доходности. Самый большой процент роста на шортах как раз облигаций, которые заработал хоть кто бы то ни было в то время. Угу. Он там, понятно, во все топы взлетел. Там все сказали, вот это эксперт, вот это вот дядька, как же это круто. Джон Полсон, вот такой молодец. Интересно было покопать его историю. Ну, во-первых, он шортил до 2007 года, уже за 2 года до этого. Шортил, по-моему, облигации автомобильных компаний, еще что-то терял на это. В 2007 году попал в струю, еще несколько лет он в 2007, 2008, 2009, 2010 зарабатывал. Интересные вещи начались в 2011 году, когда он, ну если предположить, что это чудо-эксперт, который нам подскажет, когда кризис, когда не кризис, потерял на золоте, его фонд на сделках с золотом полностью, минус от фонда 9,6 миллиарда. долларов, это минус 51%. То есть дядька торговал, и вот у него средства там были собственные, в управлении, неважно, минус 51%. Блин, это дофига, да. Ну, то есть не угадал, да. Ну окей, не угадал раз. Были периоды неугадывания еще там на сделках слияния поглощения среди фармацевтических компаний. Он делал ставку, но там была одна из них приведена. Компания Валиант на слияние ожидал он рост, рассказывал почему, помогал своими деньгами, тем не менее компания упала в 8 раз. Вот, 8 раз он еще просел, соответственно, там с 16,1 миллиарда до 14,3 миллиардов. Короче, еще там ряд, можно загуглить, еще ряд убыточных годов. И чем это все закончилось? Тем, что через 10 лет, чуть больше, он в итоге ушел с рынка. Закрыл хедж-фонд, ушел полностью с рынка. Есть еще примеры управляющих хедж-фондами. Там можете погуглить. Дэвид Айнхарн, Мередит Уитни, Стив Айсман. Тоже те, которые поднялись во время... Ну, угадывали в определенные года, что будет с рынком, попадали на полосы газет, вот, и у всех заканчивалось тем, что они уходили с рынка, там, Мередит Уитни работает наемным сотрудником, Дэвид Айнхарн наемным сотрудником, Стив Айсман закрыл фонд, ушел с рынка, наемный сотрудник и так далее. Ну, вот. Примеров то, что... пруди, да. Это да. Говорит о том, что вот, рынок настолько огромное количество факторов действует на рынок, что когда ты пытаешься определенную болтовню подвести под реальное положение дел и спрогнозировать на этом будущие движения, вот это точно выеденного яйца не стоит. Можно пробовать прогнозировать вероятность того или иного исхода. Это будет более правильно звучать, если систематически твоя вероятность выше, чем вероятность попадания в рынок выше, чем падение, ну, не попадание, то ты молодец. Но это больше и чаще нужно спекулянтам. Инвесторы другими вещами руководствуются. И последнее, что об этом еще хотел сказать. Эти истории складные. Они так и называются. Один Нобелевский лауреат написал одну книжку под авторством, что логично, Нобелевского лауреата.
Яркий пароль.
Да, в которой... Он это называет когерентность. Это история узнавания, когда наш мозг у него дзынь. Складная история. У нас нам она кажется приятной, кажется логичной. И после этого нам кажется, что это истинная правда. Включайте критическое мышление, не истинная она правда. Вот они, примеры этой неистинной правды. Надо еще этих примеров, да их миллиард. Вон в предпоследнем там, посте, я не помню, в августе я его написал, или когда, если найти. Я там прям привел то, как именно там и российские инвесторы, которые пытаются предсказать рынок, найти там ту самую скачущую лошадь, которая вывезет его счет к небесам, вот, как они проигрывают рынку или недозарабатывают. Плюс ссылки на вот эти более общие исследования. Это интересно почитать, ну и главное не просто почитать, а принять это к сведению. Таковы факты, и других фактов, собственно, нету, кроме случайных попаданий. Сейчас тоже есть а-ля там, в 2008 году свои были герои, сейчас другие герои, которые вовремя посоветовали купить-продать Robinhood, которые там вовремя посоветовали еще какую-то бумагу, IPO, еще там что там в Reddit раскручивали.
Прогностическая ценность вызывает сомнения. Но в итоге, если мы говорим про инвестора, который рассматривает фондовый рынок как объект создания для себя капитала на пенсию, на образование детей, получается, что ему вот это все не нужно пытаться там кого-то угадать, кого-то выбрать. Ему просто нужно сделать хороший портфель, который защитит от падения акций, когда они начнут падать или начнут стагнировать. Ему нужно туда добавить какое-нибудь золото или облигации, которые будут его поддерживать в периоды вот этого простоя. Ну, то есть активы, которые будут его балансировать. И вот с этой вот ерундой, ну, как мы поняли, да, на длинных горизонтах вообще не связываться. Или все-таки ему стоит пойти и продать квартиру и вложиться в рынок, потому что они теперь всегда растут.
Пусть каждый для себя решит. Мы дали пищу для ума, сослались на факты определенные. Факты есть достаточно сильные. Ну, на них, грубо говоря, здесь ссылки прозвучали, да, потому что конкретные примеры на самом деле не факты. более правильно говорить об общей статистике тех или иных. Легко посмотреть статистику спекулянтов, насколько часто они угадывают и насколько часто они проигрывают. Я с 2005 года на таких спекулянтов насмотрелся, но мне уже, Рома, мне уже даже не смешно реально, когда люди приходят, вот это начинают мне рассказывать эти истории и говорить, на кого они сейчас ставят или почему они не входят в рынок и так далее. Вот, это уже даже не смешно становится. Сами инвесторские принципы, их не так много. Тут вопрос в том, что они имеют долгосрочную историю, это раз, и их надо соблюдать, это два. А это сложно, практически 100% случаев это сложно. Ну, потому что когда у тебя есть портфель, который, ну, баланс портфеля нужен для чего? Чтобы ты не натворил дел, когда у тебя 20 лет рынок не растет, да даже там 3 года рынок не растет, или там упал на 40-50%. Упал и не сразу вырос, как в коронавирус, да, и упал сильнее, да? Что ты будешь делать? Много что инвестор будет делать, но точно не то, что нужно. То, что нужно, это все на словах понятно. Когда у тебя только акции, ты этого не сделаешь никогда. Если есть значимый капитал, который ты инвестируешь, значимый, это значит, ты не можешь ровно столько же занести еще завтра и выкупить все эти падения, да, это уже так, неполноценное инвестирование. Тот, кто действительно инвестирует и копит, ему вот такие качели точно не с руки. Вот, и ему точно надо добавлять баланс, ну, там, в виде облигаций разных сроков, разнонаправленно движущихся активов, активов, которые в конце концов там условную защиту имеют, такие тоже существуют, и от них отмахиваться тоже неправильно. Условную защиту — это допускают определенное падение, все равно там продолжают приносить доход. Если ты диверсифицированно в такие заходишь, то ты только, ну, в умеренном падении ничего не теряешь, и это нормально. Все это нужно городить, чтобы портфель сам себя мог, как Мюнхгаузен, за волосы вытягивать.
Угу.
Потому что ты вот тогда ты имеешь возможность то, о чем говоришь, сделать, когда рынок упадет и когда по дешевке будут распродавать все активы, а все РБК будут говорить о том, что конец рыночной экономики пришел, то надо покупать. Покупать надо тогда, когда на улицах, на рынках течет кровь.
Ну и когда у тебя даже портфель если есть, на твоя. Что покупать.
Вот, если у тебя портфель сам себя может выкупить, конечно, да. Вот, но... Обратная сторона медали, такая, почему люди к этому приходят. Они смотрят, ну, ё-моё, сидим тут в портфеле, у нас облигации полгода не растут. А, полгода не растут, что делать? Или там за 2 дня пресловутый Робин Гуд вырос на 40%. А мы тут сидим 2 года, столько не заработал. Давай, может быть, я занесу еще там, и мы попробуем купить Сбербанк, или попробуем купить Тинькофф, или попробуем купить и любую другую, подставь бумагу туда, потому что кто-то сказал, потому что сменилась парадигма, потому что, что мы там вначале говорили, потому что искусственный интеллект или там электромобилизация, да, ты не представляешь, что это такое, да, ты посмотри, как развивается, смотрим будущее, откуда откаты и так далее, и тому подобное.
Не, вот. Ну,
это утопия, это утопия, ну, собственно, если ты инвестор, это утопия, а если ты спекулянт, то ты должен другими принципами руководствоваться, можно это делать, ну, спекулируйте, окей, есть же класс инвесторов, класс спекулянтов, которые этим занимаются. Статистику там проще пареные репы найти. Если не проще, напишите мне. А если интересно, ну гляньте там даже конкурсы определенные, где люди на реальных счетах торгуют. Сколько там зарабатывают, сколько теряют.
Угу.
Если к этому готовы, окей. И то, ну, есть спекулянты зарабатывающие. Но это профессионалы, они только
этим занимаются. Мы об этом говорили уже с тобой, да, был выпуск. Но тут смотри еще какой момент. Вот мы с тобой обсудили это, да, мы с тобой придерживаемся вот такой классической теории портфеля, но даже нам становится страшно, и мы начинаем сомневаться, да, надо ли оно вот это все, потому что все растет. Ну, то есть, вот реально, я сижу, например, и мои портфели сейчас проигрывают рынку последние 1.5 года.
Потому что рынок растет слишком
роста.
Они и будут проигрывать, да, потому что у тебя портфели, есть облигации, которые априори столько не растут.
Да. И те клиенты, которым я эти портфели делал, они, то и у тебя, я уверен, точно так же, да, они видят эту разницу и думают, что, ох, ё-моё, да, Роман-то сделал это недоработал.
Это отлично, или, да, отлично, ну, так и есть, а потому люди и начинают так делать. Они начинают требовать от эксперта, чтобы он вовремя купил акции, чё ж ты не угадал, когда они расти будут, а потом вовремя их продал и купил там что-то другое, чё падать не будет. Вот, это и есть утопия, это невозможно сделать. Ну, то есть это возможно сделать спекулянту с определенной долей вероятности.
Либо
то
это
есть, если ты умный, вот если ты умный управляющий, допустим, прям молодец, ну, в 70% случаев это вообще дофига, но, допустим, ты будешь действительно вовремя угадывать, когда какие акции будут расти, когда надо сидеть в них, а когда из них надо выходить. А в другие 30% случаев ты вышел из рынка, рынки продолжают расти, а ты сидишь вне его, потому что случились те 30%, и там с июня 2020 года уже плюс 60%, а ты просто ждал коррекции и был прав, но вероятность не на твою сторону склонилась. 100% случаев угадывать это невозможно. Реально невозможно. Только попытки остаются это делать, и попытки эти не для инвесторов. Тут вообще ничего угадывать не надо. Если есть цели определенные, ради чего ты создаешь свой инвестиционный, собственно, портфель, то и определяешь задачи минимум, с которыми он должен справляться. Вряд ли это будет задача зарабатывать всегда больше рынка.
Зарабатывать
всегда больше, чем самый растущий актив. Вот, тут же говорят и про биткоин, говорят там про криптовалюты. Говорят, а что мы их не купили? Они так вымахали. Почему-то не говорили они так, точнее, они говорили так, когда он рос первый раз до 20 тысяч за биткоин долларов. Вот, а когда он упал там до 4-3,5 тысяч, они говорили, вот правильно мы сделали.
Молодец.
А сейчас да. Опять говорят то же самое. И уже говорят следующее. Так надо было просто-напросто
подождать.
Вовремя сделать все.
Купить,
вовремя продать. Не понимая, что мы на поприще спекулянтов. Скидываемся, там другие законы. Вот. А по поводу облигаций и акций, другая была риторика там, году в 10, 8, 9, 10, 11, 12 году. Там всерьез сравнивали, что и где долгосрочно эффективнее держать в облигациях только 100% средств или только в акциях 100% средств. Почему? Потому что доходность была и у акций, и у облигаций. За тот период времени, продолжительный, там, лет 30, одинаковый.
Да, даже был
со период... всеми колебаниями акций, она была одинаковой.
До какого? По-моему, до 2015 года российские облигации давали кумулятивную, ну, суммарную доходность больше акций.
Ну.
Был период в России тоже продолжительный.
Да. Да.
Но это все меняется. Угу. В общем, резюме какое для...
В резюме надо принять эти аксиомы и действовать согласно этим аксиомам. Если хочется их разрушить, то не надо это делать на истории там, полуторагодовалой-годовалой торговли, говоря, что ты мне рассказываешь, я там за полтора года столько, и даже за 8 лет, говорит, заработал вот столько. Не надо мне тут рассказывать. Ну, заработал, окей, а ну, где гарантия, что мы через еще 10 лет встретимся, и ты не скажешь, что ничего не заработал и закрыл весь. Чаще всего так и происходит, когда понимания и баланса нет. Аксиомы простые, получается, да? Ты рынок ты не угадаешь, скачущую лошадь лучше не найдешь. Можешь пробовать это делать с определенной долей вероятности, но тогда ты спекулянт со всеми вытекающими последствиями. Там совершенно своя история и совершенно свои законы. Там по-другому риски контролируются, и контролироваться они должны и обязаны. А следующая аксиома: если ты всего этого знать не можешь, то тебе нужно делать баланс. Вот, и в этом балансе держать. Но это называется диверсификация, слово оскомину набило, но в диверсификации есть как минимум там 5 подпунктов. Да? Ты должен
об этом тоже
по странам,
говорили,
по эмитентам, да. Там, по классам активов и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы ты мог пользоваться принципом ребалансировки. Ну, то, чтобы ты мог ребалансировать портфель тогда, когда тебе это нужно, когда какие-то события случились по факту. Вот, и ты должен выходить на сложный процент. Это последний принцип. Все.
Ну, на этом, пожалуй, закончим. Спасибо, что поделился мудростью в очередной раз. Да, уверен, было интересно и полезно, поэтому еще увидимся.
А я вот не уверен. Даже если было, скажут потом, вот ты меня в это втянул, я в акциях сидел, послушал подкаст и набрал что-то другого. А акции-то выросли. Или скажут, я сидел, ждал коррекции, а ты сказал, что нельзя ждать коррекции, активы должны быть всегда распределены. На эту тему тоже, кстати, исследование есть. Я вот распределил, случился кризис. А, шах и мат.
Да, надеюсь, каждый вынесет для себя то, что поможет его портфелю стать лучше, доходнее и достичь всех целей.
Кстати говоря, да, последний момент, это сказать, что инвестирование просто, не совсем будет правильно. Тем более, что спекуляция это просто. В вопросе надо разбираться более глубоко, прежде чем начинать.
Скажем Диме спасибо за эту беседу. Если вы хотите еще глубже погрузиться в изучение вероятности и влияние случайности на результаты начинающих инвесторов и самоуверенных профессионалов в том числе, настоятельно рекомендую вам прочесть книгу Насима Талеба «Одураченный случайностью», в честь которой и назван этот выпуск. Уверен, вы не пожалеете. Если вы хотите задать вопрос Дмитрию или следить за его мыслями чаще, подписывайтесь на его Инстаграм. Он хоть и редко пишет, но всегда по делу. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или Telegram-канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока!